Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Всего доброго вам всем, как говорила в прошлом, а теперь говорю здравствуйте. Как отделять наши добродетели душевные от духовных? Добродетели душевные от этого мира, в котором мы живем. Это может быть обычная воспитанность, светскость, хорошие манеры поведения. А духовные добродетели дают свет Евангелия. Вот оттуда они. И они всегда человека, который вот имеет эти добродетели духовные, мы можем своей меркой мерить. Так вот, посмотрим сейчас, с чего может быть начать. Я не буду уж вот начать работу над духовными добродетелями. А вот есть выражение: «Свято место пусто не бывает». И наш мозг должен... Ему было бы легче нам, если бы наш мозг плавал в Евангелии. А известна песня Олега Газмана «Мои мысли, мои скакуны». И даже послушаем во время молитвы, как у нас мысль ускакивает куда-то на второстепенно, не главное и так далее. Запишите тут же. Я сейчас буду говорить про себя, не буду про кого-то. Ой, надо кашку сварить, девчонка, внучкам. Ага, кашка. Потом еще что-то и так далее. А в конце скажите то, что говорит Паисий Афонский. Ну, поэтому и по тому поводу, когда лукавый посылает нам свои помыслы. Когда придет худой помысел, а тот помысел, который нас отвлек от внимательной молитвы, молитва утомляет, если мы не входим в ее смысл и не понимаем того, что хотели сказать святые отцы нам этой молитвы. Или мы хотели своими словами сказать Богу. А лукавый мешает нам. Раз одну мысль подправил по помыслу, вторую, третью, пятую. Я могу записать. Ага, про кашку подумала, про что-то еще. А какой там пуговки купить, там плачешку или к своему там что-то еще. И вот тоже пишет, ну не именно по этому поводу, а как поступать, когда приходит худой помысел. Когда придет худой помысел, скажем танцору. Понятно, такой танцор. Хорошо, что ты подтолкнул меня, потому что я забыл Христа. Тогда он будет с каждым разом это делать, когда будет сказать, а я буду говорить это, то есть он не хочет даром приносить нашей душе добро. Мы скажем этому танцору: слушай, спасибо тебе, что я забыла про Христа, когда молилась, и думала о каше, о пуговках, еще о чем-то, о том, что надо заплатить там деньги куда-то и так далее. Спасибо тебе, а ему это не понравится. Так вот, мои хорошие, иногда бывает, что я в себя вспоминаю новоначально, когда мы горим желанием, Бог открывает нам целую вселенную, новых смыслов, целой мудрости, как бы все это. И мы начинаем крест не по силам брать, и молимся за всех и за вся. А Паисий Афонский пишет: «Не дерзай молиться о людях, одержимых плотскими страстями. Это является наглостью, когда еще сам не примирился с Богом. Враг будет тебе приносить нечистые помыслы, а ночью разыгрывать негодные сцены, оскверняя тебя. Если во сне произойдет подобное, не исследуй, от чего это произошло». Значит, должна быть какая-то гигиена, за кого молиться, за кого. Есть такая книжечка. По-моему, святой отец за Тирона молился. За Нерона, по-моему, молился. Сейчас уж не помню, такая тоненькая брошюрка была. И голос выше сказал: больше за негодников не молись, не проси. То есть не всегда своей силой мы что-то можем чего-то достичь. Это воля Божья. Так вот, то, что предупреждает нас о послушании. Какое-то послушание должно быть. Слышать. Помните, мы сейчас до этого говорили, что подательница покоя души, хорошая погода, обращаемся, когда Богородица. Но это должно быть умение слышать жизнь, дыхание жизни, тему жизни, этого часа и так далее. Итак, послушание не есть повиновение и порабощение, как мы иногда считаем. Оно состояние человека, пишет Амвросий Оптинский в книге «Школа молитвы». Оно состояние человека, который всеми силами своего существа, и ума, и сердца, и всего прислушивается голосу своей совести, прислушивается к слову евангельскому, прислушивается к таинственному голосу Святого Духа. Это вы знаете, когда напоминает охотник. Он прислушивается, вот треснула там где-то веточка, что-то еще. Ноги не слышат, а он уже слышит, что животное там, или зверь приближается. Вот это так прислушиваться. Так вот, послушание. Но это надо зарабатывать. А для начала Не говорю, может быть, вам священники наши, батюшки меня скажут: Наталья, ты что залезла в нашу сферу деятельности? Я просто рассказываю, как отслеживать надо мысли, чему я учусь, и, может быть, до конца никогда не научусь. То, что Андрей Кураев раньше говорил. Пришла мысль, думайте, с какого плеча, с левого или с правого? С правого от Бога, а слева там, где нет, не от Бога. Вот. Итак, Игнатий Брянчанинов в одном из писем, он пишет: «Следите за мыслями своими. Борьба с помыслами, приносящими скорбь, как бы эти помыслы не были многосложны, запутаны и умны, должна быть очень проста, если это от Бога. Как проста и вся вера христианская. По простоте доступны каждому человеку, а по силе своей удовлетворяющего каждого человека. Боритесь против помыслов и ощущения печали короткой молитвой. Господи, буди воля Твоя, благословен и свят Бог во всех делах своих. Произнесите слова уму, а когда они одни, вы одни, произнесите несколько вслух, произнесите, не торопясь, с большим вниманием и благоговением. Повторите краткие слова до тех пор, пока не затихнут помыслы и ощущения печали». То есть, Господи, будь воля Твоя, благослови и свят Бог во всех делах своих. Я помню, женщину консультировала, она была у нас библиотекарем в храме. Там бывают внушенные страхи от мам. Ей мама внушила. Ну, в общем, подробно не буду рассказывать. Очень долго было с ней биться, как бы что называется, найти общий язык там и так далее, и помочь ей. Она стала уходить, я уже была обессиленная. А у меня мысль идет: а сейчас на тебя это сядет, а сейчас на себя. И 40 минут я молилась живой в помощи. Поэтому у каждого свои бывают. 7 часов, даже 8 часов мне пришлось петь «Царица моя преблагая». Находясь в саду одна, и вдруг мне стало страшно, я с 11 утра до 7 вечера, я не уставая, пела эту молитву. И тогда бес отошел. У каждого свой опыт, мои хорошие. Вот. Но если поэтому от Бога все просто, все ясно, все тихо, от лукавого все мудрено. И получается буря тогда в стакане воды. Поэтому из состояния борьбы с такими помыслами невозможно иначе выйти в состояние спокойствия, как только победою. Но что получается? Господь, промысел такой у Бога, пишет тот же Игнатий Брянчанинов в своей этой книге, премудрый промысел устроил так, чтобы подвижники Божии не всегда находились в состоянии радости, торжества и победы. Таково непрестанное состояние могло бы быть породить нехлютую гордость. Иногда мы слышим, и говорят: слушайте, я пил 20 лет и бросил. Я курил и бросил. Что ты себе победу-то приписываешь? И куда ты после этих слов, если смерть придет, попадешь? Не в рай. Я с Божьей помощью. Бог помогал. Только не всегда это слышал, я не понимал глупыми своими мозгами, но Бог мне помогал. Так вот, всегда, значит, связано, на пути покаяния вы не найдете довольства собой. Будете вы недовольны и так далее, пишет. Не надо этого бояться. Требование себя неизменности, непогрешимости, требование несбыточным в этом приходящем веке. Есть такое заболевание, но как бы душевное, бред совершенства. Ах, я не так помолилась, ах, а что-то еще. Игнатий Брянчанинов пишет: даже акафист вы можете не весь читать, а только несколько строчек прочитали глубоко, внимательно, вслушиваясь каждое слово и так далее. Школа молитвы, там подробно Антоний Сторожский пишет, как молиться с Богом, разговаривать. Но если будет время, мы об этом немножко поговорим. Я учусь, этому сразу скажу. Я учусь. Скажешь, у меня такой огромный опыт, что я могу уже давать советы. Нет, просто мы приглашаю к совместному обсуждению. Мы поговорили, как мысли отслеживать надо. И бывает так, нас точит все время эта мысль, одна и та же невроз навязчивого состояния. Как заезженная игла была, такие пластинки у нас. Иголка заезжает, так вот остренькая была. Значит, все, мы уже зацепились. Поэтому говорим жестко. Изыди, сатана, с нами Бог, со мною Бог. Опять изыди, сатана, либо свою молитву какую-то. В эту минуту мы должны верить, что Бог рядом. И этого, который лукавый нас дергает, бояться не надо. Но вы понимаете, что происходит? Когда мы пишут святые отцы, что в борьбе со страстями вы никогда не будете довольны до конца, только на какое-то время вас даст состояние покоя Господь, значит, мы на правильном пути. И когда я слышал выступление много лет назад нашего тогда епископа Викентия, он и говорит, когда вы боретесь, Великий пост был, боретесь со страстями, на какое-то время у вас наступит покой в душе, значит, вы на верном пути. А потом опять буря идет, ну, как отлив моря. Волна ушла, а потом опять приплывает, подходит, и вот так все время это будет. Но будут все длиннее вот эти моменты отдыха, когда в душе покойно будет, хорошо, спокойно. Значит, мы на верном пути. Что у нас получается иногда, мои хорошие? А иногда получается, что наше отношение с Богом складывается из тех предписаний, которые мы получили от родителей в своем детстве. Но мы об этом не подозреваем даже. И мы молимся, то, что пишет Антоний Сурожский, мы молимся, но встречи этих двух личностей не происходит. Нет ощущения, что Бог рядом, на расстоянии моего дыхания, что Он рядом всегда присутствует. Но вот этого нет. Люди стараются читать еще один акафист, еще молитву, ездят по святым местам, молятся, ночью встают. Делайте это, пожалуйста. Но оказывается, сильны наши предписания. Вот поговорим о том, как опыт, полученный ребенком в семье, влияет на его отношения с Богом. И вот мы до этого говорили, что если родители требовательные, строгие, там постоянные инструкции, как должен ребенок быть, не прощает ему даже каких-то, ну, неуспехов в чем-то и так далее. Ты меня позоришь. Вот есть такая модель матери, называется «Похитительница скальпов». Ну, это вот «Фактор матери» книга. И то, что мама не получила, не реализовалась в чем-то в своей судьбе, она переносит на ребенка. Какая четверка, по-моему, ты меня позоришь, только пятерка должна быть. И ребенок старается, на цыпочки поднимается, а ему тяжело. И он начинает жить двойной жизнью. И то, что Игнатий Бринчин говорит, что есть момент маски, который мы надеваем, мы живем двойной жизнью. То, что Господь говорит, лицемеры, не хочу, лапоньки мои, никому сказать, нет-нет-нет, мы просто размышляем. Не конкретно к вам, кто слушает, или конкретно еще кому-то, нет. Но надо заметить эту лицемерную маску на нас, а когда она бывает. Я у себя отслеживаю иногда, да. Так вот, когда отец строгий бывает, вот при этом не важно, что говорят родители ребенку о Боге на слова. Важно, что ребенок чувствует, переживает в своей родной семье. Любим ли он? Принимается ли он родителями? Является ли он ценностью просто так, не за хорошую отметку? Не за какой-то другой аспект, а просто так, что он живет на земле. Тогда он это свое отношение, когда он купался в любви, внимании, в нежности, он переносит на отношение к Богу. Мы уже говорили об этом. Если строгий прокурор, диктатор, то это переносит на отношение с Богом. Поэтому я уже говорила фразу «Бойся Бога, ибо Он Отец, люби Отца, ибо Он Бог». Вот это вот двойное отношение, или Тропион Иоанна Тобольского в книге, или Тропион книга. Вот это двойное отношение. И люблю, и боюсь. Но у некоторых боязнь перевешивает. У других любовь. Но здесь есть опасность, когда мы можем фамильярно относиться к Богу. Он меня не любит, поэтому я могу совершить это. Я ему в это время делала больно. Я ему сделала больно. И от этого должен быть страх Божий, когда боимся близкому человеку, родному доставить боль, печаль. Так вот, другое отношение складывается в семье, где родители проявляют любовь и уважение по отношению друг к другу и к детям. И это переносит свой опыт родительской семьи и любви родителей на отношения с Богом. Вот что пишет по этому поводу Соколова, дочь известного химика, ученого, писателя, богослова Пестова, об своем отце. «Да чего же мне было с ним хорошо? Через ласку отца я познала божественную любовь, бесконечную, терпеливую, нежную, заботливую. Мои чувства к отцу с годами перешли в чувства к Богу, чувство полного доверия, чувство счастья быть вместе с любимым, с большой буквы, то есть Богом, чувство надежды, что все уладится, все будет хорошо, чувство покоя, умиротворения души, находящейся в сильных и уверенных руках любимого, любимого с большой буквы». Вот, под кровом Всевышнего из ее книги. Приведенный отрывок, пишет в книге «Аномалии родительской любви» православный психолог Максим Бондаренко. Приведенный отрывок очень хорошо иллюстрирует идею, подробно описанную психиатром и теологом Шалером в книге «Потери и обретения отца». Его главная мысль состоит в том, что отношение ребенка с отцом является фундаментально значимым для всей жизни любого человека. Формирование его самосознания, выбора профессии, построение собственной семьи и так далее. Автор этой книги приводит интереснейшие результаты исследований, основанных на изучении сведений из жизни известных в истории атеистов. Так вот, оказывается, что у многих выдающихся атеистов, активно отвергающих существование Бога и разоблачающих веру в Него, были или дефективные отцы, агрессивные или слабые, или отсутствовавшие, или умершие. К числу этих знаменитостей относятся Вольтер, Людвиг Фейербах, Карл Маркс, Фридрих Ницше, Жан-Поль Сартр, Альберт Камю, Бертран Рассел, Зигмунд Фрейд и другие. То есть образ отца является, его любовь, очень важным в нашем отношении к Богу. Так вот, какие же установки родители передают своим детям, которые потом, мы сами того не замечаем, нам мешают открытости, доверительное отношение, доверительной любви и надежды на Бога. Итак, первое, это может быть какое предписание, которое... Это пишет психолог, повторяю, не священник. Книга «Аномалии родительской любви» под редакцией игумена Евмения. В ней входят авторы священники, психологи, сам игумен Евмений и так далее. Итак, предписание, которое с детства мы получаем. «Не делай». В религиозных семьях установка «не делай» часто передается ребенку через искаженное трактование принципа послушания и подчинения воле Божией и родительской. «Ты не должен делать то, что хочешь, ты, а только то, что велят тебе родители». И это постоянно звучит. «Ты еще мал, мы лучше знаем, что тебе надо, какую ты профессию, ты что, с ума сошел?» и так далее. «Ты слаб, глуп, беспомощен, а потому ничего не можешь решать правильно». Это становится основой для самооценки таких детей, которые не переносят потом во взрослую жизнь. Более жестокая форма подавления воли ребенка в таких семьях, а вследствие и взрослого человека, его ответственность за свои поступки является формулировка типа «Бог хочет от тебя», «Богу угодно, чтобы ты». Так хочет Бог. В тех случаях, когда другой человек, это может быть родитель или священник, от имени Бога выражает свои собственные взгляды на жизнь. И по этому случаю человек, к которому обращается с подобным утверждением, оказывается почти в безнадежном положении. Ведь можно еще не согласиться с волей родителя, но с Богом, как же это страшно, противиться Богу. Это уже слишком. Я помню, у меня судьба встретилась с матушкой много лет назад. Как всякая молодая девочка, которая пришла в храм, как всякий молодой юноша, который служил алтарником, свечку выносил, вот такие новоначальные и так далее. У него была невеста, девушка, на которую он хотел. У нее был жених. И священник сказал, подозвав их, «Вот ты женишься на ней». Они поженились, это воля Божья, решили, что она... А надо размышлять, а воля ли Бога это? Если от Бога все спокойно, на душе спокойно. Как вот сейчас передача была по каналу «Вера», и там супруга священника-матушка, и московский священник, я не помню имя, такая симпатичная очень пара, у них уже много детей, они рассказывали, вел Астафьев передача «Простые чудеса». Как девочка у них умирала, Лизонька, тяжело, как Бог помогал, и врачи были удивлены и так далее. И она говорит, когда я замуж выходила, мне было так спокойно. Я видела эти большие голубые глаза, мне было так спокойно на душе. Вот когда спокойно, значит, это от Бога. А когда неспокойно, то помните, помыслы приходят, они вот так закручивают нас. И буря происходит в голове и в душе, не от Бога. Так вот он сказал, женишься. Но так как мы с ней были близки в этом отношении, вы не знаете, какая матушка, какой храм и какой город, это совсем далеко-далеко от нас. Она 3 года не подпускала к себе, к своему телу батюшка. Его стала уважать за это. Они прошли эти испытания. Сейчас у них уже взрослые дети и так далее. Но даже была диктатура священника. Это очень сложно. Да поэтому, когда Иосипов Алексей предупреждает, когда мы священник, хотим найти духовника, а часто младостарчество, когда диктует, ломается судьба, и совсем бывает неволя Божья. Так вот, происходит это не делай. Когда мы посмотрим такого человека, воспитанного на основе принципа «не делай», тогда он стремится переложить ответственность за свои поступки на кого-то. Да по каждому поводу будут бегать батюшки, просить благословения. «Батюшка, можно ли мне чихнуть, закапать капли в нос, когда у меня сейчас грипп?» и так далее, и так далее. Но изводит, вот не нужно, боясь брать ответственности. Вот. А если батюшка может не оказать сейчас помощь, я уже, мне монахи говорили в одном из монастырей, сразу пишут, не так исповедуют и так далее, значит, могут жаловаться. Опять ищут уже у более высокой инстанции, опять тоже защиты, чтобы дали ответ. И образ Бога у этих людей сильно искажен. Бог для них – это тот же самый родитель, лишающий их собственной воли. С одной стороны, они ему покоряются, а с другой – у них внутри очень много невыраженного протеста, который мешает по-настоящему видеть и принимать Бога. И такой человек может быть потом свою агрессию на близких, на кого-то. Не так молится и так далее, и так далее. Ну, в общем, наблюдайте, анализируйте, с какой мы семьи пришли. Боимся ли мы ответственности? Если Бог любящий, милующий, Он же нам оставил право на ошибку. И когда я читала много лет назад, мне зацепила фраза у книги Иеремии, «И воскорбел Господь, что создал человека». Я как-то в передачах вот этого цикла уже об этом вспомнила. Я говорю своей подруге: «Слушай, ну что же Бог? Он же не глупый был. Он же заранее все видел, что вселенная какая будет жить, сколько вселенных и куда мы придем. Он все заранее предусмотрел. Почему не предусмотрел, что люди такие мы будем? Мы свою волю, которую нам свободу воли отправили на поиск нового оружия, на лепестки, которые сейчас рассыпаны под Донецк, и люди теряют это. Почему вот воля человека на худое пошла? Ну, не на добро. Ну, бывает и на добро тоже. Но как-то больше сейчас зло больше заявляет о себе в душе человека, которое есть. Она говорит: как ты не понимаешь, чтобы человек боролся со своим вот этим худым, со злом, с гадостью, которая в душе, приобретая праведность? Что Господь сказал: будьте совершенны, как Отец Небесный совершен. Это нам завет. Учитесь быть совершенными, падаясь, стеня, плача, стиснув зубы, карабкаясь на эту гору, Хариф или Голгофу, проси помощи у Бога, но не отчаивайтесь, ползите, будьте совершенны, потому что Господь видит, помните, тот, кого ты любишь во мне, гораздо лучше, Он видит эти зернышки нашего совершенства, Он по своему подобию создал это, а когда у нас есть бред несовершенства нашего, заболевания, ой, мои хорошие, сейчас я зачитаю одну фразу, которую прочитала у священников. Вот. Сейчас мои задолбаются. Подождите, подождите. Ага. Христиане, полностью отрицающие значение психологии, а до этого священник говорит: моя пасторская практика, это Глеб Курский, священник, преподаватель кафедры библиостики православной Свято-Тихоновского университета. Я плохо вижу, поэтому немножко не могу прочитать слова. Гуманитарского университета. Так, моя пасторская практика свидетельствует о том, что психологические недуги, о которых пишет автор, в данном случае рецензия Валентина Москаленко, «Когда любви слишком много», православность ей приобретает почти всеобщий характер. Поэтому трезвая, лишенная предвзятости оценка нас самих, она должна быть трезвая, помните? Я знаю себя, что у меня есть хорошее, моя объективная самооценка. Я понимаю себя, тогда этого бреда несовершенства не должно быть. Приводит нас вывод о том, что наш дом построен не на камне Христовой любви свободы, а на камне внешней благопристойности. И вот следующее, тоже пишет отец Глеб. Христиане, полностью отрицающие значение психологии, сами того не подозревая, отрицают самого человека, сложного и непредсказуемого. Такая ошибка носит роковой характер, ведь подобное «богословие творения», в кавычках два слова, вносит искажение в основание нашей веры. И создал человек Господа по образу и подобию своему. Понимаете? А если мы не благоговеем перед этим сокровищем, которое в нас еще не открыто, мы будем работать, тогда мы искажаем то, что Господь сказал. Ведь все в него было хорошо. Бытие, когда читаем, за 6 дней, и все было хорошо. И сел довольный отдыхать на 7-й день. По образу и подобию. А когда я заявляю, что человек – ничтожество, гадость, зло и так далее, тогда я творение Божие по созданию человека по подобию себя самого, тогда я низвергаю, это очень опасно. Другое дело, что все это у нас есть. Но там вот за эти не все то золото, что блестит. А золото, может быть, нашей души запрятано, надо его откапывать, искать и работать над собой. Давайте о следующих предписаниях мы поговорим чуть-чуть позже, в следующий раз. Поэтому, мои хорошие, всего доброго, храни вас Господь.